Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дыки мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. И сегодня у нас, конечно, тоже великое путешествие. И при этом оно, довольно странное. Вот я уже рассуждал в какой-то передаче, что, наверное, самое впечатляющее путешествие, которое только можно совершить, это вокруг света. Потому что, во-первых, это сам по себе огромный маршрут, а во-вторых, по дороге ты неизбежно сталкиваешься с разными культурами, а это же как раз самое интересное в путешествии. Так вот, сегодня у нас тоже кругосветка. Но она на необычном транспортном средстве, скажем так. В «Диких мандрах» уже бывали выпуски про путешествия вокруг света пешком или на яхте в одиночку и еще всякие разные. Но нашему сегодняшнему герою все это показалось скучным. И вот подумайте, если бы вы отправлялись в кругосветку, то на чем бы перемещались вы? Есть совершенно неочевидный ответ, который на самом деле довольно логичный. Значит, вокруг света придется ведь и плыть по океану, и двигаться по суше. И есть одно средство передвижения, которое умеет и то, и другое. Это амфибия. Так вот, сегодня у нас именно путешествие на автомобиле, который умеет еще и плавать. Сделал его человек по имени Бен Карлин в середине 20 века. И сегодня мы говорим именно о нем. Но сначала, на всякий случай, напомню, что титул первого кругосветного путешественника официально принадлежит португальцу Фернану Магеллану. И совершенно зря принадлежит, потому что вокруг света он не прошел, а довольно нелепо погиб по дороге, когда ввязался в конфликт с местными. Зато у него был полузабытый раб по имени Энрике де Малакка, который, когда вернулся в родные азиатские края, вероятно, и стал первым кругосветным путешественником. Но я об этом уже несколько раз рассказывал, и все эти истории легко найти в интернете по запросу «Дыки мандры» или в разных злачных местах, вроде Google подкастов, Apple подкастов, на SoundCloud, в YouTube или даже в специальном приложении NV подкасты. Бен Карлин, наш сегодняшний герой, родился в 1912 году в Западной Австралии. Его мать рано умерла, поэтому воспитывал Бена отец, который был инженером. И под его влиянием сын тоже стал инженером, занимался всякими горнорудными делами. Работал в Австралии, потом переехал в Китай, там тоже возился с углем на британской шахте. Когда началась Вторая мировая война, он еще раз переехал в Индию и там поступил на службу в армию. И военным он был, видимо, неплохим, потому что прошелся по карьерной лестнице аж до майора индийского армейского инженерного корпуса. И в годы войны побывал в Италии, Пакистане, Ираке, Персии, Палестине, Сирии, в общем, мир повидал. Где-то по дороге он познакомился с американкой Элеонор Арон, и когда война кончилась, они поженились и поселились в Америке, в Мэриленде. И тут выяснилось, что Элеонора вышла замуж не за солидного горного инженера Бена Карлина, а за солидного горного инженера и немного авантюриста Бена Карлина. Потому что он предложил супруге очень необычный медовый месяц. Еще когда он служил в армии, то заприметил где-то на базе необычную машину. Амфибию Ford GPA. Автомобиль, который умел и ездить, и плавать. И Бен Карлин сказал жене: «А давай в качестве медового месяца поедем не на Гавайи какие-нибудь, и не в Майами, и не в Лас-Вегас, а пересечем океан на вот этом вот корыте». Но корыто я, если что, говорю со всем уважением. Ford GPA был вообще-то военной машиной. Его разработали и начали выпускать в 1942 году. 4,5 метра в длину, чуть больше 2 метров в ширину, вес 1600 килограммов, максимальная скорость на земле 90 км в час, а на воде почти 9. С 1942 по 1943 год выпустили почти 13 тысяч таких машин. Но выпустили и пожалели, потому что амфибия оказалась неудачной. Из-за слишком большого веса на воде машина держалась низковато, и волны вполне себе перехлёстывали через верх. А на земле тоже большая масса сильно давила на грунт, поэтому Форд постоянно застревал в песке на берегу или в воде. На мелководье. В армии автомобиль почти сразу дружно возненавидели и во весь голос орали, что это действительно ужасное корыто, уберите его от нас, пожалуйста, подальше. Правда, в боевых действиях Форд все же поучаствовал. Впервые это случилось, когда американские и британские солдаты высаживались на побережье Марокко и Алжира. А еще во время десантирования на Сицилию, ну и во время знаменитой операции по высадке союзных войск в Нормандии в 1944 году. Но, тем не менее, уже в 43-м, всего через 8 месяцев после начала производства, машину перестали выпускать и стали думать, что же делать вот с этими 13 тысячами довольно паршивых автомобилей. И придумали, давайте подарим их Советскому Союзу. И с весомой частью Фордов так и сделали. 3230 автомобилей достались СССР. Так что люди постарше, может быть, даже где-то видели у нас эту модель. А если видели не Форд, то, может быть, амфибию ГАЗ-46. Это советская разработка 50-х годов, которая на самом деле не советская и не разработка, потому что, ну, практически копия вот тех американских машин. Ну и Форд, конечно, не первая амфибия в истории. Более того, у этого класса довольно неплохой такой трудовой стаж. Вероятно, первые амфибии — это еще конец 18 века. Например, был такой парень Самуэль Бентам. И если вдруг его фамилия кажется вам знакомой, то поздравляю, вы довольно эрудированный человек. Потому что это родной брат знаменитого Иеремии Бентама, выдающегося философа, родоначальника утилитаризма. А Сэмюэль был инженером, механиком и изобретателем. И в том числе, по слухам, вроде бы сконструировал в 1787 году некую штуковину, которая могла двигаться и по воде, и по суше. А еще примерно в те же годы в Неаполе был вельможа и князь Раймондо де Сангро. А еще масон и изобретатель. Он вообще много чего придумал и вроде как амфибию тоже соорудил в определенный момент. Но чуть больше уверенности есть насчет американца Оливера Эванса. В 1805 году он создал Оруктер Амфиболус. Это такая 10-метровая тележка с паровым двигателем, на которой он гонял по Филадельфии, по земле и по воде. И некоторые даже считают, что это был первый в истории американский автомобиль. Ну, может быть. Кстати, вот этот Оливер Эванс был мечтателем и однажды даже сказал вот такое. «Придет время, когда люди будут легко перемещаться на паровых машинах из одного города в другой, почти со скоростью полета птиц, 15 или даже 20 миль в час». То есть примерно 30 километров в час. Ну, чуть-чуть он не угадал. Ну а в 20 веке амфибии уже строили по полной программе, и сейчас их есть сотни моделей на любой вкус. Есть даже рекордсмен, амфибия под названием «Питон», которая на земле разогналась до 204 км в час, а на воде аж до 96. Наш Ford GPA так не умел, и в целом был не самой удачной машиной на свете, но это не помешало ему и Бену Карлину совершить одно невероятное путешествие вокруг света на автомобиле-амфибии. И о нем мы продолжим говорить после небольшого перерыва.
Дыки мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся на землю и на воду тоже, потому что сегодня у нас история Бена Кардена и Форда Амфибии, которые вместе обошли вокруг света. Кстати, это не единственное заметное путешествие на Форде GPA. Дело в том, что когда в американской армии поняли, что ездит машина не очень и плавает тоже так себе, то вот часть отправили в Советский Союз, а часть решили продать просто на аукционах тому, кто захочет. И многие люди их действительно купили. Вот, например, молодая американская пара по имени Хелен и Фрэнк Шрайдеры переделали свой Форд и из Лос-Анджелеса за 2 года доехали на нем аж до самого юга Южной Америки. А потом на такой же машине гоняли еще по Индии и Индонезии с National Geographic. Вот и наш сегодняшний герой Бен Кардин тоже купил свой Форд на аукционе. Заплатил за него $901. И если вы сейчас такие, ого, дешевка, почти новый армейский автомобиль-амфибия всего за $900, то нет. По нынешнему курсу это примерно $10,500. Так вот, Бен Кардин купил его, пришел к жене и говорит: «Дорогая, смотри, какая смешная штука у меня. Приглашаю тебя в медовый месяц на этой колымаге». Она такая: «Класс, это прекрасная идея, поехали как можно скорее». Правда, мы же помним, что армия отказалась от этих Фордов, потому что они не очень хорошо ездили и не очень хорошо плавали. Поэтому сначала машину нужно было доработать. Первым делом Бен Кардин поехал в офис компании Ford и сказал: «Дайте денег. Я вот собираюсь на вашем корыте переплыть аж целый Атлантический океан, станьте моим спонсором». В компании Ford, видимо, вспомнили, что они создали амфибию, которая не очень-то плавает, и решили, что такое изысканное самоубийство лучше не спонсировать. И отказались. Тогда Кардин решил все делать за свой счет. Он добавил Форду такой как бы накладной нос, чтобы было больше похоже на лодку, и так машина увеличилась аж до 5,5 метра. Еще он установил особую кабину, чтобы волны не захлестывали в салон. Руль управления поставил и 2 больших топливных бака добавил. Потому что, видимо, посмотрел на карту и понял, что Атлантический океан довольно большой, и значит, горючего нужно побольше. Если обычная такая машина вмещала 45 литров, то теперь аж 760. Ну и главное, в салоне установили койку, чтобы можно было нормально высыпаться. Назвали все это Half Safe, то есть в переводе с английского что-то вроде полубезопасный. Просто в те годы везде была реклама дезодоранта Arrit со слоганом «Не останавливайтесь на Half Safe, на полубезопасности. Используйте Arrit, чтобы быть абсолютно уверенным». Судя по названию, абсолютной уверенности в своем путешествии у Бена и Элеоноры не было. Но, тем не менее, 16 июня 1948 года они уселись в свой форт и под вопли изумленной публики рванули через океан. Это было великое путешествие. И закончилось оно через 5 дней, когда береговая охрана выловила их в 60 километрах от Нью-Йорка. Оказалось, что конструкция руля ужасная, и если никто не стоит, вцепившись в него изо всех сил, то машину начинает мотылять во все стороны. Но Бен и Элеонора были ребятами упорными. Поэтому они это быстро все подправили, и 3 июля снова уселись в свою амфибию и снова отправились в свое великое путешествие через океан. На этот раз оно продлилось 3 дня. Потому что сломалась выхлопная труба, и супруги чуть не померли из-за того, что весь выхлоп шел в кабину. В конце июля третья попытка. Опять что-то сломалось, и они опять вынуждены были вернуться. В четвертый раз Карлины стартовали в начале августа. Через неделю в грибном винте сломался какой-то подшипник, и они стали просто дрейфовать. И радиосвязь отказала. В итоге на расстоянии в 430 километров от Нью-Йорка их обнаружил какой-то проходящий мимо танкер и поднял на борт. Карлин вышел на связь с друзьями и сообщил, что с ними все в порядке, и что всю неделю они просто отдыхали, ловили рыбку, и, как он сформулировал, это вышло дешевле, чем если бы мы провели это время в Атлантик-Сити. В принципе, 4 неудачных попытки было многовато даже по меркам этой упорной семейки. Но капитан танкера, который их подобрал, сказал что-то вроде «Черт, ребята, ну вы ж не собираетесь бросить эту идею». И они подумали «Хорошо, давай еще разок». Но теперь точно хорошо подготовимся. Причем действительно хорошо. Бен стал работать спасателем, Элеонора вернулась к своей семье в Бостон и устроилась в юридическую компанию. И целый год они там пахали, копили деньги и в середине 1949 года снова вернулись к своему форту. Полностью его перебрали, нашли там какие-то поломанные детали, все заменили, добавили надежности рулю управления и подумали, что нужно еще больше топлива. Поэтому купили 2 огромных бака, на всякий случай покрасили их в ярко-желтый, чтобы было лучше видно самолетов, и привязали их сзади, чтобы они плыли за машиной. Все было готово. И в сентябре 1949 года амфибия под названием Half Safe, а также Бен и Элеонора Карнины вышли в путь. И через 50 километров оба запасных бака с ехидным бульканьем ушли на дно. Тут Бен сказал, что все, я задолбался, пошло оно все. Но Элеонора стала настаивать, что подожди, ну это же твоя мечта еще со времен войны. Давай попробуем вот в самый-самый последний раз. Весь год они копили деньги и строили специальный огромный бак на 3300 литров, который уже нормально плыл бы за ними, а не шел на дно. И, наконец, в июле 1950 года погрузили на машину 136 литров воды, запас еды на 6 недель и стартовали из Галифакса. По дороге они потеряли связь, и все решили, что парочка вместе со своим корытом уже давно на дне океана. А еще периодически Бену приходилось разбирать двигатель, чтобы счистить нагар. Но в целом на этот раз ничего особо важного не отвалилось, ничего не утонуло, и вообще все прошло довольно хорошо. Через 32 дня Half Safe со своим экипажем из 2 человек успешно прибыл на Азорские острова. А затем и на Мадейру. А по дороге встретили португальский крейсер, который оказался добрым и подарил им немного топлива. А с Мадейры они отправились к Африке. И в феврале 1951 года, больше чем через полгода после старта, они высадились возле мыса Джуби на побережье Марокко. Так, с 6-й попытки Бен и Элеонора Карлин все-таки пересекли аж целый Атлантический океан на машине-амфибии. Но не остановились на этом. И что же с ними произошло дальше, мы выясним после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в 1951 год, когда супружеская пара стоит на берегу Марокко возле своего форда-амфибии и смотрит на Атлантический океан, который они пересекли. Это были уже не просто Бен и Элеонора Карлин, а мировые звезды Бен и Элеонора. потому что газетам ужасно понравилась вся эта история, и они подробно писали про каждую попытку Карденов, и брали у них интервью, и все такое. И даже журнал Life, один из самых влиятельных в мире, тоже про них написал большой текст. Я нашел, кстати, несколько этих статей, и в одной из них есть отличное высказывание Бена Карлина. Он говорит как-то в духе, что нет ничего лучше, чем путешествовать на автомобиле-амфибии, только есть одна проблема. Нас чудовищно укачивает, и морская болезнь, ну, просто невозможная. То есть, помимо всех поломок и в целом того, что ты месяцами торчишь в маленькой машинке, их еще и страшно тошнило все время. Прям медовый месяц мечты. В общем, постояли Бен и Элеонора в Марокко, а потом решили, давай сгоняем Европу посмотрим. У нас же машина, конечно, водоплавающая, но машина же, так что она и ездить умеет. Поехали. И действительно поехали, но тут выяснилось, что в Африке довольно тепло. И будка, которую они укрепили для защиты от волн, отлично защищает и от ветерка. Поэтому днем кабина прогревалась до 70 градусов по Цельсию, что, прямо скажем, чуть-чуть жарковато. Из-за этого ехать им пришлось только ночами, иначе они рисковали доехать основательно проваренными. В апреле они добрались до Гибралтара, переправились через пролив и прокатились по Европе. А потом переплыли Ла-Манш и 1 января 1952 года, уставшие, но довольные, прибыли в Бирмингем. И, пожалуй, больше уставшие, чем довольные. И Элеонора с Беном основательно утомились, и Хафсейф тоже был потрепан штормом, в который они попали возле Мадейры, так что всем нужен был перерыв. Причем шторм был настолько серьезный, а их машинку там так на волнах рвало во все стороны, что они даже уже готовились спрыгивать на аварийный плот. Но, к счастью, как-то все же продержались. Так вот, нужен был перерыв. И продлился этот перерыв аж 3 года. Все это время уже знаменитый на весь мир Форд то чинили, то выставляли на публике, чтобы накопить денег на очередной этап ремонта. Тем временем Бен написал книжку о том, что они переплыли Атлантику, и она довольно неплохо разошлась. 32 тысячи экземпляров тираж. Это много. Еще и перевели аж на 5 языков. Ну и в начале 55 года парочка снова рванула в путь. Из Британии они переправились во Францию, потом Швейцария, Италия, Югославия, Греция и Турция. Вообще есть куча фото и даже видео того, как этот Форд гоняет по разным городам и странам. И это выглядит, конечно, довольно дико. Вот триумфальная арка в Париже, а на ее фоне такая странная колымага, просто сарай на колесах и с носом, как у лодки. А внутри за рулем сидит крепкий такой коренастый австралиец, и его американская жена сзади на койке валяется. Вот не поленитесь, прогуглите «Бен Карден Half Safe» и нажмите на раздел «Картинки». Это действительно довольно интересное зрелище. В общем, да, ребятки проехались по всей Европе, в Стамбуле переправились через Босфор, потом Сирия, Иордания, Ирак, Иран, Пакистан и, наконец, Индия, знаменитый город Калькутта. Я вот просто перечислил, но на самом-то деле это была совсем нелегкая и приятная прогулка. Более того, сам Бен Карлин потом говорил, что тысячи километров через Атлантический океан, несмотря на штормы и поломки, были более спокойными, чем то же расстояние, но по опасным местам вроде Персии. В Калькутте Элеонора и Бен сели и стали думать, что же делать дальше. Потому что денег не было, ну, совсем. И родилась одна идея. Бен уже много лет не был в своей родной Австралии и не собирался туда заезжать в этом путешествии, потому что на его родине был очень дорогой бензин, они и так не шиковали. Но им написал издатель, что «Дорогие Бен и Элеонора, давайте дуйте в Австралию, мы тут выпустим вашу книжку, устроим гастроли, а вы и денег заработаете, и Бен, ты родных повидаешь, у тебя ж вот тут аж целый брат, например». И семейка решила, что да, в принципе, план неплохой. Точнее, уже не семейка. Потому что Элеонора немножко устала от такого медового месяца, который длился уже много лет и заключался в том, что ты торчишь в тесной машинке, и тебя то тошнит, то жара в 70 градусов. Поэтому она посмотрела на Бена и сказала, что «Прости, муженек, я домой. И, кстати, я подаю на развод». Так Half Safe потерял половину своего экипажа, а Бен спустя много лет вернулся на родину один. Гастрольный тур прошел по Аделаиде, Сиднею, Брисбену, Мельбурну, но все получилось так себе. Рецензии на книжку вышли не очень, тираж не раскупили, и Бен решил, что ладно, я тогда погнал дальше. Half Safe на пароходе переправили обратно в Калькутту, там Бен уселся в форт в гордом одиночестве и действительно погнал дальше. По морю в Бирму. Кстати, именно про Бирму, которая теперь Мьянма, был самый первый выпуск «Дыких мандриев» в истории. И почему бы его не послушать или переслушать, потому что это удивительная страна, одна из последних настоящих экзотик в мире. Вот, ну а Бен в Бирме встретил еще одного австралийца по имени Барри Хенли. И дальше они решили ехать вместе, потому что одному, конечно, не очень весело. В конце февраля 1956 года они рванули дальше, но рванули так успешно, что около великой реки Иравади влетели в какое-то болото и два дня пытались хоть как-то вытащить форт из этой грязи. В итоге все-таки как-то удалось, и дальше Рангун, нынешний Янгон, самый большой город Мьянмы. Оттуда в тайский Бангкок, вьетнамский Сайгон и, наконец, Гонконг. В этом невероятном городе, про который, кстати, тоже есть отдельный эпизод «Диких мандрив», они задержались по двум причинам. Во-первых, у них сломался двигатель, а во-вторых, там они были суперзвездами, и все хотели с ними сфотографироваться или получить автограф. Когда все починили и дождались хорошего ветра, то поплыли дальше. Кстати, ветер действительно был важен, потому что Half-Safe в основном, конечно, плыл за счет двигателя, но и небольшой парус на него тоже присобачили для экономии топлива. Вот, в июле 1956 года Бен Карнин и Барри Хенли высадились в Японии, на Окинаве. Тут Хенли сказал, что «Все, спасибо тебе за великолепную поездку, я пошел обратно в Австралию, а тебе удачи». Бен снова остался один. Почти год Карнин провел в Японии, чтобы накопить денег и провести очередной уже какой-то там сотый по счету ремонт своего верного водоплавающего корыта на колесах. И ремонт точно был нужен, потому что дальше перед ним лежал самый большой океан планеты — Тихий. Который, как мы знаем, вообще не тихий, а очень даже буйный. И 1 мая 1957 года Бен Карнин снова сел в форт-амфибию, повернул ключ зажигания и продолжил свой удивительный путь. И куда этот путь его в итоге привел, мы обсудим после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в 1957 год на борт небольшого автомобиля Ford GPA, где сидит австралиец Бен Карнин и собирается проплыть от Японии до Аляски. Но сидит уже, кстати, не один. В Японии к нему присоединился местный журналист, писатель и издатель Бой Лафайет Дементе. Это был интересный персонаж, он весомую часть своей жизни прожил в Японии, работал криптографом, а еще все время писал об этой стране и, ну, можно сказать, многое открыл миру про Японию. И кроме того, именно он первым стал выпускать журнал при помощи компьютера, Apple Macintosh, а не как раньше все вручную. Такой вот он инноватор. Кстати, чтобы найти деньги на продолжение путешествия, Карнин подал в суд на своего издателя за плохие продажи книжки. А еще согласился на рекламный тур на несколько недель в обмен на несколько тысяч литров топлива для амфибии. В общем, когда это все кончилось и удалось раздобыть и горючие, и припасы, и силы, то Дементе и Карнин погрузили свои манатки в Half-Safe и отправились через самый большой океан планеты — Тихий. Правда, еще на японских островах они напоролись на какие-то камни, и, как ни странно это звучит, автомобиль стал протекать. Вообще, конечно, бедному Форду в этой поездке как только не доставалось, и за эти годы успела поломаться, кажется, абсолютно каждая деталь в машине. Ну вот дно починили и поплыли дальше. И в определенный момент сделали небольшой крюк, чтобы заскочить в Советский Союз, в город, название которого они вряд ли вообще могли произнести, потому что это Петропавловск-Камчатский. Ну а потом с остановками на Людских островах плыли и плыли и плыли через океан, и в результате август. Город Хомер, Аляска. Бен Карнин и Бой Лафайет Дементе стали первыми людьми, которые пересекли аж целый Тихий океан на автомобиле-амфибии. Когда они доехали до Анкориджа, самого крупного города Аляски, Дементе сказал, что «Все, спасибо тебе, конечно, большое, но я домой». И отметил, кстати, что у Карнина довольно вспыльчивый характер. Ну, правда, давайте признаем, 4 месяца в океане вдвоем в тесной кабине, еще и все постоянно ломается, попробуй тут быть не нервным. Вот, ну как бы там ни было, Дементе сел на самолет и улетел в родной Феникс. И написал книжку об этом путешествии. Называется «Once a Fool». Можно перевести, наверное, как «Однажды дурак». Ну, он имел в виду, что только какой-то дурачок мог решиться на такое путешествие 10 тысяч километров через самый страшный океан Земли. Книжку, кстати, можно купить, $13 стоит на Амазоне, если что. А в целом, если интересно побольше обо всем этом узнать, то, во-первых, есть аж две книжки, которые написал сам Карнин. Называются Half-Safe через Атлантику на джипе и другая половина Half-Safe — кругосветное путешествие на джипе-амфибии из Монреаля через Атлантику, Европу, Азию, Австралию, Японию и Тихий океан в Канаду и обратно в Монреаль. Довольно подробное название. Спасибо автору, сразу все понятно. Ну а еще такие литераторы Бас Гордон и Нестер Джеймс 2017 и 2013 годы тоже написали по книжке об этом путешествии. У Баса Гордона, кстати, называется очень красиво. «Последний великий авантюрист Австралии». Так вот, последний великий авантюрист Австралии Бен Карлин сел в свой родной уже форт и поехал дальше, через Канаду и Америку. По дороге, кстати, был момент, когда он очень порадовался, что у него именно амфибия. В Британской Колумбии был такой мост Peace River, в то время самый большой во всей Аляске. И как раз в октябре 1957 года он рухнул. К счастью, никто не пострадал, кроме трафика. Потому что из-за этого образовалась гигантская пробка на половину Аляски, и переправлять машины через реку приходилось на пароме. И там скопилась огромная очередь из автомобилей. А Бен Карлин на своем Half-Safe подъехал, увидел это все, издевательски ухмыльнулся и просто переплыл реку, пока все в очереди на него смотрели с завистью. В итоге Сан-Франциско, Калифорния. Там он впервые за 2 года увиделся с Элеонорой, своей бывшей женой и первой напарницей в этом удивительном путешествии. По США Карлин путешествовал 8 месяцев и в том числе задержался в Голливуде, потому что он же благодаря своему странствию был уже довольно знаменитым, и ему предложили выпустить фильм, собственно, про путешествие. Правда, тогда не сложилось, хотя фильм об этом все-таки есть, просто он не голливудский. Он называется «Одиссея Half-Safe», есть на английском языке, например, на Waymo, можно посмотреть. Вот, после Голливуда Бен Карлин поехал дальше, на север, в Канаду. В мае 1958 года он прибыл в Торонто, а через 3 дня и в Монреаль. Так великое путешествие на автомобиле-амфибии вокруг света и закончилось. 8 лет, одна напарница, она же бывшая жена, 2 напарников, 2 океана, 4 континента, 38 стран, 18 тысяч километров по морю и 63 тысячи километров по суше. Вся эта поездка обошлась Карлину примерно в 35 тысяч долларов. А еще в 1 рекорд Гиннесса, потому что никто и никогда такого раньше не делал. После этого Бен Карлин остался в Америке, читал лекции и всячески наслаждался славой. В 1963-м он еще раз женился, причем его новой супруге был всего 21 год. Правда, скоро они развелись. Элеонора тоже еще раз вышла замуж за летчика. Причем, что интересно, они познакомились на Мадейре, когда, собственно, переплывали Атлантический океан. Элеонора умерла в 1996 году в Нью-Йорке. Она намного пережила своего напарника по первой части кругосветки, потому что Бен Карлин умер от сердечного приступа в 1981 году в родной Австралии. По его завещанию Half-Safe достался школе, в которой он учился. А на деньги, которые остались после его смерти, учредили стипендию для тех, кто изучает английский язык. И если однажды вы будете в Западной Австралии, неподалеку от города Перт, то, во-первых, я вам завидую. А во-вторых, почему бы не заехать в пригород Перта под названием Гилфорд? И почему бы не зайти в гимназию, которая там находится? И почему бы не подойти к небольшому стеклянному павильону, в котором стоит ярко-желтая и довольно нелепая на вид каракатица, лодка Half-Safe? Машина, которую создали для армии, но которая оказалась недостаточно хороша для того, чтобы воевать. Зато она оказалась достаточно хороша, чтобы, несмотря на все поломки, взять и объехать, и оплыть весь земной шар. Подойдите к этой амфибии, прикоснитесь к ней рукой. И попробуйте представить, как 70 лет назад этот маленький автомобильчик боролся с волнами в Атлантическом и Тихом океане. Как на его крыше в Марокко загорала Элеонора Карлин. Или как Бен Карлин трясся на бездорожье в Бирме и Вьетнаме. И как по всему миру тысячи людей аплодировали этой маленькой машинке. И как однажды в Монреале она затормозила, остановилась и завершила свое великое путешествие. Путешествие вокруг света. Ну а это был Юрий Марченко, Дики Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дики Мандры на радио НВ.